Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня в гостях писатель, аналитик, полковник КГБ в отставке, разведчик, естественно, тоже в отставке, Евгений Анташкевич. Жень, здравствуй.
Добрый день.
Сегодня мы собирались и будем говорить об информационных войнах, о пропаганде, о лжи. И главное, это будет происходить на конкретных примерах. Тем более, что, слава богу, вот слушатель Бонифаций прислал прекрасную цитату, которая может послужить началом. «Обама о невмешательстве России в карательную операцию». Ну, это уже остается мнением Бонифация. Но вот, я надеюсь, что это точная цитата, она по-английски. «Наша способность формировать мировое общественное мнение помогла немедленно изолировать Россию». Жень, что такое информационная война?
Информационная война – это война за умы. И для того, чтобы было понятно, что это такое, потому что за умы борются многие, и, допустим, там писатели борются за свою аудиторию, и певцы, и художники. Но в данном случае речь идет именно о войне за умы, а как человек, который прожил на Дальнем Востоке 11 лет, я знаю, что такое тайга, и я знаю, что такое верховой пожар. Вот информационная война – это верховой пожар, который опаснее всех остальных, потому что его с ним никакие пожарные с ним ничего не могут сделать, потому что горят, дует сильный ветер, горят кроны, и вот это вот настоящая беда. Вот это и есть информационная война, поэтому для того, чтобы в ней участвовать, во-первых, надо знать, что это такое, ну вот, какие там существуют правила, а по большей части антиправила. Ну вот, и вообще что-то, что это за инструмент, и, допустим, что за инструмент пропаганды, ведь есть пропаганда здорового образа жизни, но это не имеет отношения к информационной войне.
Так, значит, у нас есть пропаганда,
это инструментарий.
Да, это инструмент информационной политики.
Это инструмент информационной политики, а в части, касающейся информационных войн, которые являются частью информационной политики, пропаганда тоже, в свою очередь, является инструментарием, потому что у этого инструментария есть свои цели. Вот эти цели, допустим, одна цель, да, это успокоить общественное мнение. Другая цель – возбудить общественное мнение. Третья цель – заведомо повысить оценку нации. Вот появились мы, которые стали называть себя украми. Да? Или снизить ее. Нас обижают. Вопрос голодомора. Нас хотели заморить голодом. Это все то, что имеет отношение к сегодняшнему дню. Это, допустим, там заранее подготовить общественное мнение к чему-либо. Вот я, например, уже слышал такой термин, он прозвучал в Америке, по-моему, чуть ли не в Сенате, оккупационная педагогика.
О, это здорово.
Да, я об этом услышал не так давно, но было объяснено, что это такое, и настолько близко к истине, что мне это показалось правдой. Ну вот, что, значит...
Да, я просто хочу еще... Да, Женя, да, извини, да, да, просто... да. Это на голубом глазу.
Это на голубом
это
глазу.
Это честная убежденность в том, что у Америки своя миссия в мире, что все остальные ушлепки, и если они что-то не понимают, мы им покажем, как надо понимать.
Почему я, допустим, воспринял вот этот термин как правдивый? Потому что, ну, все-таки я профессионально работаю,
да,
с
я
информацией, поэтому кое-что, как мне кажется, кое-что в этом понимаю. Значит, 21 февраля я сидел в машине на подъезде к аэропорту Шереметьево, и от нечего делать, ну, пока там рейс сядет, пока люди выйдут и так далее. Значит, я слушал одну из радиостанций. И пригласили Макфола. Помнишь такого, да? Да. Но он тогда уже был такой полубывший, но еще не уехавший.
Понятно.
И у него брали интервью. Вот это было 21 февраля в 21:00. Угу. С ним была хорошая такая объемная передача в течение часа. И его спрашивают, ну, там, господин Макфол, причем с полным пиететом, с уважением к этому человеку, к его регалиям, научным достижениям, его спрашивают, господин Макфол, ну, а что же вы так, вот вы приехали в Москву и сразу стали встречаться с оппозицией, буквально на второй день, ну, вот, а он говорит, господа, так это главная работа посла.
Работа с оппозицией.
Главная работа посла – это работа с оппозицией. Я сижу, я слушаю дальше. Дальше мне уже стало менее интересно, потому что я знаю, что такое работа посла. Работа посла – это представлять, официально представлять интересы своего государства. Из законодательной власти, исполнительной власти, первого лица, президента, премьер-министра. А Макфол сразу сказал, вот как ты говоришь, на голубом глазу, что работа посла, это она главная, да, это работа с оппозицией. Ну, в общем, я так понял, что Макфол действительно это неудача американской дипломатии, при всей его хорошести как человека, там, мужа, отца.
Не рассматриваем.
Да, это действительно не рассматривается, потому что он не профессионал.
Жень, и, конечно...
Он правду сказал, Леонид.
Вот,
он сказал правду.
Что они постоянно говорят правду.
Да.
Со своей точки зрения, с точки
вот,
зрения
вот, ты знаешь, что в данном случае я бы сделал небольшую поправку. Они, mm-hmm. они настолько высоко подняли голову, что они проговариваются правдой.
Они считают, что... А что стесняться-то?
Они проговариваются правдой.
Да.
Вот информационная война. Два примера.
А буквально. Вот я тебя хотел попросить привести примеры.
Два примера. Значит, ну, издательство, которое печатает мои книги, я им очень благодарен, попросили меня как профессионала, чтобы я посмотрел перевод книги Тима Вейнера «История ЦРУ», «История провалов». Я ее читаю, ну, я ее читаю в переводе, мне там, правда, потребовался и английский вариант, mm-hmm. потому что там, в общем, надо было иногда в чем-то таком разобраться. Ну вот, я читаю, а пишет американский журналист, профессионал, журналист, да, значит, он лауреат Пулитцеровской
премии.
Премии, да. Ого. Это у них внутри, это серьезно.
Это высшая журналистская премия в Америке.
В Америке.
В североамериканском мире почитается.
Да, в североамериканских Соединенных Штатах, да, и в Объединенном Королевстве. Ну вот, и он пишет, он переживает в тексте, он переживает за провал ЦРУ в этой операции, в другой операции, третьей, пятой, десятой, и он на голубом глазу переживает как налогоплательщик. Я же налогоплательщик, а они, грубо говоря, обделались в Уругвае, во Вьетнаме. И он перечисляет все те события, из-за которых ЦРУ было просто готово изнутри взорваться и развалиться в период 70-х, вот первой половины 70-х годов. Это же был кризис. Это был совершенно конкретный, реальный кризис.
Сенатская комиссия Черча, по-моему.
Да, да. Почему? Потому что убийства есть, а результатов нет. Потому что убийства президентов есть, а результатов нет. Потому что президенты Вьетнама и его брата, они убили, и после этого они положили еще несколько десятков тысяч своих жизней во Вьетнаме.
Ну,
потому
да,
что они не решили задачу.
Да, вьетнамцев никто не считает, конечно.
Нет, сейчас мы с тобой о другом. Сейчас мы все-таки о другом. Они положили своих.
Угу.
То есть ЦРУ сработало, но оно сработало как бы странно. Оно вынуждено жертвовать собственными солдатами.
Угу.
Вот о чем идет речь. И Тим Вейнер переживает в этой книге, Леонид, это 600 страниц
текста. Я видел, ты же мне подарил эту книжку-то.
Ну, в переводе, да.
Да,
да. Да. Значит, и 200 страниц примечаний.
Да.
И он там абсолютно на голубом глазу, вот эта замечательная совершенно фраза, переживает о том, что ЦРУ не срабатывает. просто не срабатывают. И как будто бы иллюстрация, ты хотел примеров.
Нет, и... я тебе, извини, маленькое дополнение.
Да.
Сергей Шестов, он говорит, что американский спецназ, он говорит, я, говорит, читаю все время, что они здесь провалились, там операция не довезена до конца. Тут вроде бы операция успешная, но под огонь свои. И, в общем, бог знает что.
И появляется кино, которое, на которое я попал, ну, просто вот там куда-то неудачно, как мне казалось, ткнув палец в пульт. И, значит, идет кино, которое меня привлекло буквально с первого кадра, потому что бегает американец по Будапешту и возбуждает будапештцев на события.
Это 56-го года?
56-го года, так, да. Понятно. Но я это кино до конца досмотрел, оно меня страшно заинтересовало, а кино называется «The Company».
«The Company» в смысле фирма, в смысле ЦРУ. Год.
Да, ну, наши перевели это с большой любовью, так сказать, к собственным спецслужбам, перевели как «контора». Но это как
ну,
бы
это вот идиотизм переводчика, надо прощать.
А я, да, ты понимаешь, а я хотел сказать на совести, как ты поставил знак равенства. Вот, я смотрю этот фильм, а там, ну, Гёте чистой воды, это переживание юного Вертера, понимаешь, это буквально вот так, то есть молодой ЦРУшник, ну, если я КГБшник, то он ЦРУшник, молодой сотрудник ЦРУ. Он попадает буквально вот на момент, может быть, я что-то неправильно процитирую, но суть в этом. Он попадает на момент создания ЦРУ, становится офицером ЦРУ, но у них нет офицеров, у них агенты ЦРУ.
Сотрудник.
Сотрудник. Да, сотрудник ЦРУ. И он проходит вместе с ЦРУ все...
Этапы.
Все этапы, да. Первый этап – это события 50-х годов в ГДР.
53-й год, волнение в ГДР.
53-й год в Берлине, да. Ну вот, и там, значит, немка рассказывает, каким ужасом, какие ужасы были, когда советские войска вошли в Берлин.
Ну, они изнасиловали 2,5 миллиона немок. Тут все знают, кого не спроси.
Да. И вот с этого момента я уже, так сказать, напряг внимание и слух. Ну вот, а дальше, опять-таки, вот совершенно для себя, вот люди, которые снимали этот фильм, они абсолютно тождественны Тиму Вейнеру. Ну вот, они его снимали для себя. Ну, просто Голливуд открытый рынок. Приходи и покупай любое кино, переводи, и вот оно на любом экране. А дальше они рассказывают сами себе. Вот этот вот молодой, да, значит, сотрудник ЦРУ вместе со своими коллегами, они переживают, что они так много работали в Венгрии, они столько туда вложили сил, а в конце концов там ничего не получилось. Беда. Они так много вложили всего в Чехословакию.
И опять
ничего не получилось. Но не получилось почему? Потому что мы туда идем с политическими убийствами, с разведкой, со спецмероприятиями, ну а русские просто вводят танки.
Ай-яй-яй-яй. Так они еще, они с теми же деньгами приходили в Иран.
Этот ряд можно продолжать до сегодня.
Тогда давай мы перейдем
до сегодняшнего дня.
Да.
Давай немножко теоретизируем.
Да, вот я бы сначала хотел методы этих информационных войн, потому что начинается все всерьез, это уже после Второй мировой войны. Ну, Жень, пожалуйста, СССР империя зла.
Но это методы, да? Мы говорим с тобой о методах.
Да, конечно, да? Я и спросил об этом.
Утверждение. Вот то, что люди утверждают, то, что утверждают радиостанции, то, что утверждается в печатных средствах массовой информации, это метод, утверждение. Вот Рейган вышел и сказал, СССР – империя зла. Это было утверждение. Оно было подхвачено широчайшим образом, и сейчас, когда кто-то говорит «империя зла», у нас возникает параллель СССР. Вот тебе метод. Другой метод – обман. Элементарно. Журналист центрального канала, нашего сегодняшнего, да, упоминает очень легко, ну, авантюризм Хрущева, Карибский кризис, дальше.
Это легкость и пошел, в мыслях необычайная.
Да, необыкновенная, да, и пошел рассуждать дальше. Но мы-то с тобой люди другого поколения.
Да, мы что-то читали.
Да, мы что-то читали, и у меня, например, во время Карибского кризиса папа с работы не вылезал, но не на Карибах, а в Одессе, в штабе Одесского военного округа. Ну вот, а между прочим, вот давайте мы вспомним, что это было. Хрущев попытался ввести, ну и, собственно, и ввез ракеты, да, только как носители боеголовок еще тогда, по-моему, даже не успели это сделать, на Кубу. Почему? А потому что Кеннеди разместил в Турции свои ракетные базы. Но что было потом, о чем уже не говорят? Значит, мир был поставлен реально на грань ядерной войны. Значит, испугавшийся Хрущев вывез ракеты с Кубы. И на этом заканчивается разговор.
Да.
А его надо продолжать. А Кеннеди тоже вывел свои базы.
Да.
Из Турции Кеннеди свои базы вывел. Другой вопрос, что он потом их ввел в другом месте, на других территориях. Но там уже у Хрущева, а дальше у Брежнева уже, не было инструментария, как этому противодействовать. Потом появился, да, африканские войны. Но это уже другой разговор. Далее. Значит, совсем недавнее утверждение, которое меня буквально сразило, это в переписке двух очень известных в России, значит, публицистов, журналистов.
Я бы сказал, в резко ограниченном круге. Они известны очень ограниченному кругу.
Тогда придется говорить фамилии. Надо, скажи. Ну, я сейчас про суть.
Да бог с ним.
Я сейчас про суть. Значит, я цитирую, да? Цитирую.
Да, да.
В гитлеровской Германии отменили только закон. Церкви не взрывали. Это как утверждение, да, это вот то, что черным по белому написано. В гитлеровской Германии отменили только закон, церкви не взрывали, собственность не экспроприировали.
Ты знаешь,
ты мне скажи.
Нет, тот, кто следит, все понимает. Тот, кто не следит, ну и не надо вам это.
Леонид, да дело в том,
фамилии, имена называть.
Дело в том, что в консуле...
Они ничего не читали никогда.
Нет, они читали, они все это прекрасно знают. Но для того, чтобы правду заменить неправдой, надо, чтобы неправда прозвучала. А теперь вспомни, каким образом золотые коронки из ртов убитых в газовых камерах людей оказались в казначействе гитлеровской Германии.
А волосы в матрасах?
Это что? Это разве была не конфискация? Это разве не было экспроприацией? Просто эти люди уже не могли сопротивляться, они уже были убиты. И, кстати, можно начинать говорить о трансплантациях. Вот изъятие золотых коронок – это начало процесса
трансплантации. Волосы в матрасе.
А кожа.
Да, сколько влезет?
Да, вот это вот, это очень простой, очень такой наглядный метод, который называется обман.
Угу.
Теперь следующий метод, если у тебя нет ко мне вопросов,
нет,
это корректировка и подмена. Подмена одной информации другой, которую, в общем, можно назвать корректировкой. Пример, который не связан с современностью, но до сегодняшнего дня и работает, и влияет, и, в общем, мы пока еще в этой ситуации, мы ее не пережили. Это пример с отречениями Николая II и его младшего брата Михаила. Казалось бы, пример, ну, откуда он, да, из какого он далека, вообще, типа, из небытия, но все работает. Николай Александрович под влиянием обстоятельств и людей пишет документ, в котором написано «Я отрекаюсь». На этом мы с тобой можем ставить точку в этом абзаце. «Я отрекаюсь». Да. Буквально через день, ну, он сначала отрекался в пользу Алексея, потом в нем отец сыграл, и он отрекся в пользу своего младшего брата Михаила. Что пишет Михаил? При том, что мы сейчас с тобой говорим, а над нами как бы вот сияет отречение. Не отречение, а отречение, да, два, ну, как минимум. Что пишет Михаил? Ну, я так условно цитирую первый абзац. Он пишет о том, что в тяжелую годину брат на меня, значит, вот брат на меня вот такую вот сложную задачу, да, бремя. Брат
возложил.
На меня, да, возложил вот такое вот бремя. А дальше второй абзац, где Михаил пишет, я это бремя восприму. В том случае, если так решит учредительное собрание в России, которое будет создано путем прямого всеобщего голосования. Вот это практически цитата. А что происходит потом? А потом происходит следующее. Значит, ответственный кабинет, который потом получил название «Временное правительство», а «Временное правительство», оно ведь собиралось как ответственный кабинет. За что они должны были отвечать? Они должны были отвечать за возобновление работы Государственной Думы, последняя сессия которой была в декабре 2016 года, с целью организации учредительного собрания для того, чтобы выработать дальнейшую систему управления Россией в ситуации, когда монарх сложил с себя полномочия. Mm-hmm. Вот это очень важный момент. Значит, а через день после отречения государя и после того, как Михаил написал свою бумагу, mm-hmm. да, где он не написал «я отрекаюсь», как его старший брат, собирается ответственный кабинет и предлагаются вот эти вот две бумаги. Их готовил Набоков. Тот самый Набоков.
Отец.
Отец, да. И он, значит, каждой бумаге он прикрепил по шильдику. Это маленькие такие белые листочки бумаги. Угу. И он написал на одном, там, где Николай II написал «отречение». Угу. И на втором документе он тоже написал «отречение». И сейчас оба эти документа... Ой, я запомню то, что ты сказал на голубом глазу, мне это очень нравится. Они до сих пор, значит, ходят именно как отречение в информационном поле. Никто не читает.
Зачем?
Содержание, поскольку уже есть название отречения. Леня, ну что происходит дальше? Буквально через несколько недель Временное правительство, значит, лишает прав, гражданских прав и свобод всех
членов
Романовых.
Семьи, да.
Всех членов семьи Романовых. Угу. Лишает права избираться и быть избранными.
Не большевики. Заметьте, это я слушаю, не большевики, временное правительство.
Временное правительство, которое состояло из февралистов, октябристов, эсеров, правых, левых и так далее.
Орлы, да? Либерально-демократической февральской революции.
Так точно. Ну, можно сказать, переворота в данном случае. Но тоже мы тут спорить не будем. И что происходит дальше? А 1 сентября Керенский своим личным указом объявляет Россию республикой, не дождавшись никакого учредительного собрания. Mm-hmm. Кстати, ответственный кабинет, который временное правительство, они обязывались, когда они уламывали Николая II отречься, они ему просто клялись, что мы в течение полугода, вот государь-император, ваше императорское величество и так далее, мы за полгода соберем Госдуму, Госдума быстро проведет всероссийские выборы, и у нас вот к концу этого года, ну, по крайней мере, к осени этого года, 1917, у нас будет учредительное собрание, и мы тогда будем решать. Леонид, три формы управления государством, известные на тот момент, но их количество не стало больше. Монархия, конституционная монархия и республика президентская или премьерская, да? Все. Ну, тирания. Ну, тиранию потом рассматривал Керенский уже летом 17-го года, почему он подставил генерала Корнилова, там, корниловский якобы мятеж, там, и так далее, да? То есть царя упросили, ты уходи, но, может быть, ты еще вернешься и будешь конституционным монархом, или твой брат будет конституционным монархом. А получилось так, что 1 сентября от государственности России не осталось
ничего
и пыли, и поэтому все побежали хватать власть. Первые пришли большевики.
Я уже не буду говорить о Боинге малайзийском.
Это умолчание.
Да, да, об
это
этом
метод,
ничего.
Это метод, который называется умолчание.
Ну, иногда у нас кто-нибудь вскрикнет: ребят, ну давайте все-таки мы проведем расследование.
А я скажу в чем, где умолчание. Умолчание с...
Жень, 20 секунд осталось.
Я успею.
Давай.
Да, умолчание очень конкретное. Никто не дает переговоров диспетчеров.
Я понял. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях писатель, ну я не буду, уже все знают, я надеюсь, что такое Евгений Анташкевич. Посмотрите в интернете, на крайний случай. Итак, тут пришли несколько реплик в адрес Евгения. Многие из них характеризуют тех, кто их отправил, полным незнанием чего-то вообще. Ничего люди не знают, но при этом имеют свое мнение. Вот. Я даже предположу, что мы имеем дело в их лицах. Их очень немало. Мало их. А с людьми это самое страшное, что есть. Это люди, которые прочли одну книгу. Не имеет значения, родная речь для третьего класса, краткий курс истории ВКПБ, история либерализма в России, там еще, но книга одна. Архипелаг ГУЛАГ, к слову. Все, вот это вот самые страшные люди. Поэтому, может быть, кто-нибудь, поймите меня, я не читаю их сообщения, но Женя на что-то решил ответить, его право, он гость. Итак.
Я хочу, если можно, ответить на СМС. Автор, который обозначил себя одной точкой по поводу... Лёнь, ты сбил.
Да, где ты плюнь с ним.
Не-не-не, интересно... не, вот это очень интересно, я думаю, тебе тоже понравится. Uh-huh. Значит, интересно, сколько... Это я читаю СМС-сообщение. Интересно, сколько раз еще скажет свою любимую фразу на голубом глазу гость ведущего. Uh-huh. Вот я объясняю автору с одной точкой о том, что эта фраза, она не то, что там любимая, нелюбимая, она в данном случае очень уместная, потому что в информационной войне приходится давать ложную информацию как правдивую, с необходимостью, и при этом никак не реагировать лицом.
Ну вот еще захожий либерал у нас есть такой. Он пишет, что не передергивайте... Макфол тогда сказал, одна из главных его задач – встреча со всеми слоями общества. Сначала надо встретиться в МИДе.
Сейчас. Леонид, вот это действительно цитата из конкретной передачи.
Да.
312-й тоже, видимо, мы одновременно ее слушали. Он сказал сначала то, что я процитировал, что главная задача посла.
Работа
с оппозицией. А потом, когда, видимо, с большим удивлением на него посмотрели ведущие этой передачи, он понял, что чем-то надо это сдобрить. И тогда вот он сказал то, что сейчас прозвучало уже в этой передаче, что со всеми слоями общества, работает американский посол?
Со всеми слоями общества.
С крестьянами, с рабочими? С кем он общается?
Я не слышал об этом.
Он общается с политиками?
Да.
И в первую очередь... Да. Макфол, вот это действительно, он не работник ЦРУ, как тут пишет один из наших
собеседников. Он не кадровый работник ЦРУ.
Он не кадровый, нет, он даже, может быть, совсем не работник ЦРУ.
У него это... в посольстве есть резидент?
Леонид, это и есть прокол.
Конечно.
Это и есть непрофессионализм. Поэтому ему на смену они прислали Тафта, который абсолютно наследует собой линию сотрудников ЦРУ, которые сначала ликвидировали президентов, премьер-министров в странах Латинской Америки, а потом или накануне они становились послами. Вот мы сейчас попадаем ровно в эту ситуацию, но у тебя ко мне был вопрос.
Значит, меня интересует следующее. Этот термин уже появлялся некоторое время. Это демонизация. Потому что для меня один из самых красноречивых примеров демонизации это все было зашибись. Хруст французской булки был везде. А потом пришли большевики, и все погибло.
И торт, и вишенка на торте.
И вишенка тоже погибла. Тоже замучена была. Вот, понимаешь, это понятная история. А вот дальше более красноречивые примеры. Голодомор, вот, Жень.
Ну, про Голодомор очень коротко.
Конечно.
Очень коротко, просто для того, чтобы не петь в одних и тех же известных хорах. Просто вспомните события конца 1929 года на другом конце света, да, в Америке. Вспомните «Черный вторник», «Черный четверг», начало Великой депрессии, выливание молока в водоемы и сжигание огромных количеств зерновых и так далее. И голодомор-то был в Америке. кроме того, что он был на территории российской, вернее, на территории Советского Союза.
Я, кстати, извини, Жень.
У меня, я, прости, у меня в 32-м году бабушка умерла в Сибири. Не на Украине, а в Сибири. А Голодомор в Польше, где Сталин тогда бал неправильно.
Не, его не было там.
Его там
совершенно
не было.
Совершенно точно он был где-то в Москве.
Если вы хотите убедиться в том, что Голодомор был... ну, давай мы все-таки уйдем
Голодомор
от этого темы.
Голодомор в Америке. Одна из Голод. Жен Хемингуэя.
Вот, четвертая его жена.
Да,
она ездила по всей Америке, а через сколько, посчитаю, пока я буду думать, ты посчитай, через сколько лет эти фотографии появились в Киеве как иллюстрация голода на Украине.
Отлично. Это отлично.
Причем они были идентифицированы как фотографии, которые сделала четвертая жена ага. Хемингуэя, когда ездила в 30-е годы по Америке. Вот это было
так.
Но она
думала об Украине, я думаю.
Просто. Ну, она мечтала, наверное,
ну,
об
скорее
Украине.
Всего.
Да.
А дальше, Жень, очень важно. Вот это очень важный, с моей точки зрения, прием. Идентификация СССР с гитлеровской Германией. Идентификация Гитлера и Сталина.
Ты имеешь в виду, Сталин равняется Гитлеру?
Нет. Более того, журналист Минкин написал в 2007 году, я это хорошо помню, просто он после этого перестал для меня существовать вообще, что лучше бы, конечно, Гитлер выиграл войну у Сталина. А оно, видать, было бы, конечно, пошибче для нас, для всех. Это просто...
не оттуда пошло, что пили бы баварское?
Нет.
То есть в этом обвинять...
Вот до того он не упал, по-моему, но он на полном серьезе говорил об этом, что вот там...
Ну,
как
вот
же
это,
так?
Это из его статьи по поводу того, что не было... Да, там, значит, в гитлеровской Германии отменили только закон. Церкви не взрывали, собственность не экспроприировали. Но этот момент мы с тобой прошли уже, насколько я понимаю. А вот Сталин равняется Гитлеру, да? И да. Когда там какая-то полемика, там какой-то такой вот очень именитый монолог... И звучит так, значит, вот была война, Вторая мировая, Великая Отечественная, Сталин, Гитлер, Гитлер, Сталин, и между ними даже уже, по-моему, перестали ставить запятую. Так вот, для того, чтобы... Что здесь, какая тут цель? Тут цель совершенно конкретная и одна. Это доказать, что Сталин и Гитлер были два самых главных кулинара Второй мировой войны, что они в равной степени виновны во Второй мировой войне. Я, когда услышал об этом от одного из достаточно известных историков, я решил все-таки для себя, ну, я советский пионер, я советский комсомолец, я советский чекист, коммунист и так далее, я привык к парадигме о том, что мы все-таки в эту войну попали, мы были втянуты, и мы в ней победили. Вот, и я решил для себя разобраться, а что же это такое? Я долго думал, с чего бы начать, и потом понял, да надо посмотреть план Барбаросса.
Он маленький же.
Директиву, да, директиву номер 21, план Барбаросса подписан 18 декабря 1940 года, 9 экземпляров. Естественно, по-русски, естественно, совершенно секретно, по-русски перевод. Значит, главка, тут нет глав, они все крошечные, главка четвертая, вот я ее читаю. Все распоряжения, которые будут отданы главнокомандующими на основании этой директивы, должны совершенно определенно исходить из того, что речь идет о мерах предосторожности на тот случай, если Россия изменит свою нынешнюю позицию по отношению к нам. Вот это требует смыслового перевода. Если Россия изменит позицию по отношению к нам. А перед этим идет два слова, да, главнокомандующие и мерах предосторожности. Перевожу, Леонид, вот это я совершенно конкретно перевожу. 9 декабря, 18 декабря 1940 года у Гитлера со всем его госаппаратом не было никаких данных о том, что Сталин собирается начинать Вторую мировую войну. Или как-то в ней участвовать уже с собственной инициативой. Ну, Вторая мировая война, она уже шла, да, уже была Польша, уже была Франция и так далее. То есть, вот этой фразой Гитлер говорит своим генералам и фельдмаршалам о том, что у нас нет информации о том, что Сталин собирается в атаку. А теперь я перевожу это на военного, а потом с военного. Значит, Гитлер имел возможность разрабатывать наступательную операцию, не опасаясь превентивного удара. Для того, чтобы было проще понять, что это такое, вспомним Курскую дугу, когда советское командование получило информацию о том, что немцы собираются в наступление, и они сделали простую вещь. Они за 4 часа до немецкого наступления ударили артиллерии. То есть была проведена двух, по-моему, или трехчасовая... Вот Алексей Исаев бы сейчас подробности рассказал. Mm-hmm. То есть замечательный совершенно диалогер. Значит, наше командование провело трехчасовую, я могу ошибаться, артподготовку. И чего они добились? Часто били по пустому месту, потому что у артподготовки не была произведена такая вот на... Ну, не успели просто разведка целей, да? Они добились того, что немец понял, про их наступление знают.
А,
понятно. Про их наступление знают. А потом дали спокойно начать немцам наступление.
Ну да.
И перемололи. Так вот, о чем сейчас, о чем идет речь в данном документе? О том, что мы... Немцы совершенно спокойно выстраиваем всю конфигурацию наших войск именно на наступательную операцию, с учетом того, что эта наступательная операция будет для Сталина абсолютно неожиданной, то есть для нас она будет победной, и мы не думаем про оборону. Леонид, это для военных крайне важно. Или они растягивают свои тылы и эшелонируют их, или они все подтягивают к передовой. Горюче-смазочное для танков, для самолетов, все эти самые, все. И летучие, самое главное, да, летучие лазареты, летучие госпиталя. Они сидят в обороне. И теперь еще один момент из этого же документа. Вот хотите, читайте больше. Хотите, прочитайте внимательно то, что я сейчас предлагаю. Это первая страница. Это раз, два, три, четыре, пятый абзац. Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил против Советского Союза я отдам в случае необходимости за 8 недель до намеченного срока начала операции. Теперь еще раз читаем, внимательно относимся к этому документу. Он был подписан 18 декабря 1940 года, но считайте за полгода до 22 июня, да? Значит, за 8 недель... 22 июня состоялось, это факт. Значит, за 8 недель до 22 июня, а это 22 апреля, у Гитлера не было данных о том, что Сталин собирается наступать или производить превентивный удар. И он подписывает эту же директиву еще раз. И в последний раз он ее подписывает, ну, по тем временам Москва-Берлин, разница во времени была 2 часа. Значит, наступление немцев началось в 4 часа по московскому времени. Значит, в 0 часов по берлинскому Гитлер еще раз подтвердил, не имея никаких данных о том, что Сталин собирается наступать. Вот, пожалуйста,
ну вот, пожалуйста,
есть,
Женя,
миф.
Вот отклики, отклики. Отклики, ну, с психикой плохо и с умением читать. Ну, с умением понять что-то точно. Смотри. А что, Сталин хотел убить голодом украинский народ? Кстати, Кремль сейчас газом пытается этот народ заморозить. Витки истории. Витки безумия в голове вашей. Это да, я могу согласиться. Но я хотел бы, чтобы все-таки расплатились. Хотя вот Россия, по утверждению премьер-министра, влила в Украину за 23 года 230 миллиардов долларов. Ну, хотя бы за газ расплатитесь, чтобы вам не мерзнуть. Хотя бы.
Могу сказать свою уверенность. Дадут газ. Дадут. Дадут газ Украине.
И что, и долгов не взыщут?
Я думаю, что на что-то закроют третий глаз. Газ дадут. Почему? Потому что уже сейчас мы имеем народ практически изнутри... инвалидизированный оккупационной педагогикой. Понимаешь? И если сейчас 40 миллионам русских, которые проживают на территории Украины, не дать тепла, угу, и не дать хлеба, и не дать еще чего-то, ну, тогда мы попадаем в одну команду с теми, кто против нас ведет не только информационную войну, но и прямую войну. Ведь когда говорят о том, что на Украине сейчас происходит гражданская война, это тоже часть информационной войны. Это обман. Нету гражданской войны на Украине. Она отсутствует. Это идет оккупация русского мира.
Да, карательная операция. Вот как Сергей Шестов все время настаивает, гражданской войны нет. Идет военно-полицейская карательная операция.
Да, нету. Значит, тут я бы нашего с тобой общего друга немножко дополнил. Дело в том, что у гражданской войны исключительно внутренние причины. Вот между Иваном Ивановичем Гоголевским, да, и Иваном Никифоровичем, вот это была гражданская война. Не было третьих лиц. Не было третьих лиц, и все третьи лица, они просто вот с удовольствием смотрели на результаты этой гражданской войны, абсолютно точно полагая, будучи уверенным, что, ну, кто-нибудь из них напьется, вот он-то и проиграл. То есть не будет трупов. А здесь нет гражданской войны, потому что у русского народа, часть из которого говорит на одном, пользуется одним говором, опираясь на Владимира Даля, да, а часть из них говорит просто на суржике, да, но это тоже говор русского языка. Между ними не было конфликта. Да. Этот конфликт был принесен извне. Поэтому это оккупационная война Соединенных Штатов Америки против большого российского мира, имея свои абсолютно материальные задачи. И причем у Америки и у Запада эти задачи разные. Но поскольку это задачи против, вот на этом против они и объединились.
Если все так просто, как вы говорите, почему великий Сталин не подготовился к наступлению? К какому наступлению?
Алексей Исаев
приходил многократно сюда. Поднимите архив и послушайте его. Жень, не надо терять время на людей, которые...
В 1946 году был голод в Советском Союзе. Какое наступление?
Я не понимаю, какое наступление он имеет.
На Ла-Манш? До Ла-Манша, вернее. Ну, Сталин к сентябрю привез полк ИС-3 танков. Он, это Иосиф Сталин, да? Это абсолютно, это было второе, третье поколение танков. Они не участвовали во время боевых действий. Он их привез. В Берлине он, когда был парад союзников, он эти танки продемонстрировал и увез их обратно. Увез их обратно.
Так, Жень, дальше. Я просто хочу, чтобы осталось как можно больше времени для вопросов.
Да.
Значит, смотри, по линии демонизации военнопленные сволочи советские жрали лучше, чем солдаты вермахта.
Да.
И уж точно паёк у них был поболее, чем в Красной армии. Кстати, ты знаешь, интересно очень. Сталин предал военнопленных. У него была своя позиция по отношению к военнопленным. Кто же вам, тварям, велел с ними так обращаться? Проявили бы вы, ну, по крайней мере, хотя бы чуть-чуть лучше кормили.
Леонид, дело в том, что такое обращение к славянам фиксировалось.
Конечно.
И в Австро-Венгрии с военнопленными русскими, и в Германии еще во время Первой мировой войны. И если ты вспомнишь любимого нами всеми, да, Эриха Мария Ремарка,
да.
Ну вот, значит, там есть у него буквально вот одна лишь ссылочка, что «а недалеко» — это когда вот вся вот эта вот замечательная компания оказалась не на передовой, а в тылу и отдыхала, вот, и когда один говорит другому: «а ты посмотри, как русских кормят». Военнопленных.
Это в этом. Сейчас я тебе скажу. На
Западном фронте без перемен.
Да. Там люди уже от голода впали просто в бессознательное состояние.
Конечно.
И это описывает.
Поэтому как русские военнопленные в лагерях ели траву во время Первой мировой войны, так же они ели траву и во время Второй мировой войны.
Дальше. Опять же, я к подмене понятий. Сталин хотел напасть на Гитлера, но почему-то напал Гитлер.
Так вот, я для этого, и... для того, чтобы понимать, я прочитал план Барбаросса,
да,
а не план Сталина.
А где план?
А где план?
А где тот план?
Да, а где
и,
тот
кстати,
план?
Я хочу напомнить, эти художества Резуна, когда тот пишет про то, что вот там здесь есть и это, а там есть те документы. Кстати, и Женя тоже об этом говорил, и многие об этом говорят. Генеральный штаб воюет каждый день с утра до вечера. В Австралии, в Новой Зеландии, в Уругвае.
Да, да.
И, конечно, генеральный штаб перед войной воевал с Германией.
Воевал с Германией, более того, помогал Чехословакии, потому что было соглашение, в соответствии с которым, если Чехословакии угрожает некая военная угроза, тогда советские войска, значит, помогают, выступают в западном направлении, и, в частности, действительно, есть карты, на которых советские войска карты. На которых советские войска преодолевают территорию Румынии.
Да.
Это этих карт в архивах генерального штаба, когда советские войска преодолевают, я не знаю, там территорию штата Нью-Мексико,
да, просто.
Их навалом, точно так же, как в их генеральном штате карт, когда там наносится из Польши удар по Москве и по Екатеринбургу.
Ну, да.
Вы это найдете, только вы не путаете план операции, когда хирург думает о том, как он будет что-то делать, и операцию.
Человек имел в виду 22 июня 41 года. Мой вам настоятельный совет, почитайте что-нибудь. Почитайте только серьезные исследования, не Некрича 22 июня 61 года. Не завывание лжеисториков, у которых нет ни одной ссылки, в том числе и Резун, а серьезные историки, Алексей Исаев, Драбкин, много их, и вы поймете, что произошло до 22 июня 41 года.
Я скажу очень коротко, у Сталина в тех границах, в которых он существовал, я имею в виду территориальные, я имею в виду политические, экономические, военные и так далее, не было ни одного повода начинать войну. И именно ради этого, для того, чтобы не начинать войну, именно ради этого был подписан договор 1939 года с Германией, пакт о ненападении.
Ага. Григорий пишет, что Резуна надо за фальсификацию. К сожалению, не получится, потому что у нас законы разные есть.
В Англии нет закона о наказании.
А вот в свое время, когда предателей ликвидировали, я бы даже употребил слово нейтрализовали. Это была другая история, но у нас есть закон о разведке, среди прочих.
Я бы прокомментировал, но ты мне возможности не дашь.
Почему? Давай. У тебя три минуты.
Очень, да, очень. Нет, я уложусь.
Давай.
Я абсолютный сторонник моратория на смертную казнь.
А, ну, не буду спорить. Просто не буду спорить, потому что не об том. Не об том. Ой, ну настолько вы надоели все уже со своими этими бредовыми оценками начала Отечественной войны Великой. Жень, и дальше, значит, исполнитель. Жень, просто, так, вернемся. Так, исполнитель кто?
Исполнителей много, но есть заказчик.
Угу. Имею в виду основной.
Основной, да. Ну, он же в данном случае и заказчик. Тут я уже буду выступать как человек профессиональный, поскольку почти 30 лет я работал в Комитете государственной безопасности и Федеральной службы безопасности. Ну вот, значит, для меня и для нас, для всех, для нашего, если можно так сказать, сообщества, очень важно, откуда что берется. Вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что у нас нет плана уничтожения Америки. Ну, нету его.
Угу.
Он отсутствует.
Угу.
По крайней мере, если бы он присутствовал, мы бы об этом хотя бы догадывались. Но такой догадки нет, и его в Советском Союзе не было. Плана уничтожения Америки в Советском Союзе не было.
Угу. Так, но тем не менее у
нас... А мы с тобой продолжим, наверное, после...
Не, но все равно.
Да.
Главное, у меня даже иногда путаюсь, наверное, на исполнительный заказчик одновременно это ЦРУ.
А, ну, я
и к этому...
И плюс к ЦРУ
еще полтора десятка спецслужб.
Конечно, да, конечно. Значит, у американцев план уничтожения Советского Союза был. Вот в этом огромная разница, и в том числе и в инициаторах, и участниках, и исполнителях информационной войны.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях писатель... Аналитик, полковник Комитета государственной безопасности СССР в отставке Евгений Анташкевич. Мы говорим об информационных войнах, о приемах этих войн. И сейчас, наконец, я думаю, мы переходим к нашим, как выражаются многие, партнерам.
Партнерам, да.
Да, мы переходим.
Но относительно партнеров мы с тобой говорили еще в одном из мартовских этого года эфирах, когда дали классификацию партнер, противник и враг, да? Вот, значит, интересная история началась в марте 1946 года, когда еще по тем временам союзник Уинстон Черчилль приехал в Америку и в одночасье стал врагом в городе Фултоне, когда он выступил с известной речью.
Но не будучи в то время премьер-министром Англии уже.
Тогда он не был премьер-министром Англии, но он был тем самым гуру или гуру, ну, я индийского языка, хинди я не знаю, которым он остается для очень многих и сейчас, и в том числе и в нашей стране, показывает...
О, у нас, как выражается Сергей Шестов, фанатов англосаксов.
Очень много.
К сожалению, да.
Очень много, да. У нас очень любят...
Причем они думают, что они станут англосаксами, их не пустят.
Ты понимаешь, для того, чтобы это превратилось в жизнь, эти люди должны знать о простой вещи. Уинстона Черчилля уже нет, а его попугай еще живой.
Ну да.
Его попугай еще живой, да, поэтому есть с кем поговорить, Леня.
Ну да,
На мой взгляд, это замечательно.
Вернемся, Жень, к теме.
Да, вернемся к теме, да. Значит, и тогда уже у американцев и англичан стал сверстываться конкретный план о конкретном совершенно уничтожении Советского Союза. И пусть мне не возражают, что этого плана не было, потому что в 91-м году они его реализовали. Народ остался на той территории, на котором была страна Советский Союз. Сейчас это Россия и некоторое количество осколков русского мира. Поэтому план был. Вот у Советского Союза никогда не было плана уничтожения Соединенных Штатов Америки. Значит, был план военный. Этот план состоял из двух равных составляющих. Одна составляющая – это нанесение ядерного удара по Соединенным Штатам в случае, вернее, в качестве превентивного, но для этого нужно было знать абсолютно точно, что американская рука уже зависла над кнопкой, но такой гарантии никто не мог дать, поэтому этот план был неисполним. И вторая составляющая этого плана, а такой же был и у американцев, просто они действовали на более широком фронте, в том числе используя информационные войны. Вторая часть этого плана – это нанесение ответного удара. То есть, когда их ракеты уже взлетели, вот тогда мы нажимаем на кнопку, ну, на свою условную кнопку, и тогда полетели наши ракеты. Но здесь спасибо Маргарет Тэтчер, которая доказала нашим журналистам, что наличие ядерного оружия – это сдерживающий фактор, который, кстати, именно сдерживающим фактором работает в этом.
Фантастическая была передача, когда сидели три недоумка.
Да, да. Ну, они были хорошие недоумки, по нашим понятиям, но тем не менее.
В хорошем смысле
тогда,
этого слова.
В хорошем смысле, да. И тогда, значит, включился тот самый механизм, который до сегодняшнего дня называется Центральное разведывательное управление, Леонид, которое не имеет конституционного статуса внутри Соединенных Штатов Америки, которая работает на основании собственного устава, то есть они сами для себя написали правила, по которым они работают, да, и который является личным инструментом президента Соединенных Штатов. Вот, поэтому вся ответственность за ту же самую Гуантанаму, да, и оранжевые костюмы на тех, кого казнят в пустыне, вчера, позавчера, позапозавчера и так далее, это все ложится вот как раз на эту конгломерацию совершенно конкретных лиц. И тут стоит нам с тобой, людям, что-то прочитавшим, ну, там больше, чем одна книга, задаться одним вопросом. Зачем в Соединенных Штатах 16 разведслужб? 16. Вот ты где-нибудь в какой... Ну, ты человек, который интересуется этим вопросом, разведслужбы и так далее. Мы можем спросить наших экспертов, твоих экспертов, и Исаева, и Шестого, да? Есть ли какая-нибудь страна еще сегодня, не Япония до начала Второй мировой войны, где разведка была даже в таможенной службе? Но там доходило и до этого, но все равно даже в Японии разведок было не более 10. Сейчас страна, которая является светочем, символом демократии, содержит в своем государственном аппарате, только в государственном аппарате, 16 разведслужб. При этом ЦРУ это как бы вот белая головка на этом нарыве, да? Вот, а в самом-то там есть, значит, разведка Министерства обороны.
Иностранных дел.
Разведка Министерства обороны. Отдельно есть разведка ВВС. Отдельно есть разведка ВМФ. Разведывательный отдел МИДа Соединенных Штатов, который называется Госдепартамент. Отдельно совершенно разведывательный отдел с функциями агентурной работы в Министерстве финансов, энергетики и так далее, и всего их 16. В свое время Владимир Гелеровский написал, что в Москве 6 болвановских переулков, и потом воскликнул: «Мало по нашим грехам, мало». Но идем дальше. Значит, в соответствии с федеральным законом, каждая разведслужба каждой страховой компании... А что такое разведслужба страховой компании? Они с тобой подписали договор, ты в этом договоре написал, что ты в месяц выкуриваешь 2 сигареты, и тебе накладывают на тебя штрафные санкции, ты платишь за договор больше, если их агентура увидит, что ты выкурил 3-ю сигарету. Это разведслужба, это так работает. Или там ты выпил там 4-й бокал красного вина, да?
Подожди, Жень, хорошо.
В соответствии с этим законом федеральным они все обязаны информационно обслуживать при необходимости и наличии запроса, они все обязаны обслуживать центральные федеральные разведслужбы, которых 16, и того получается, плюс частные охранные и так далее предприятия, да, несть числа. И если мы, нас сотни и тысячи, то там получается, как у Блока было, мы скифы, и дальше те, которые прочитали больше одной книги, знают, что было дальше.
Хорошо, Жень, последнее, перед тем, как наши слушатели начнут задавать вопросы, и по телефону тоже, я просто к ним обращусь в лишний раз. Пока я, к сожалению, вынужден констатировать, хотя большое вам за это спасибо, вопросов нет. Есть какие-то привязки к мелочам, которые никого не интересуют. Есть ваши пламенные мнения. Спасибо вам большое, я говорю об этом без тени иронии. Но коли уже у нас есть эксперт, то я думаю, надо бы у него спросить, а не свое мнение высказывать. Жень, последнее. И я думаю, чуть ли не самое важное. У них есть идеология, у нас нет идеологии.
У них есть идеология, да, у них есть идеология, и о наличии этой идеологии мы каждый раз слышим, когда начинается война в той или другой стране.
За демократию, конечно.
Да, да, вот это вот самая идеология, и ее еще можно интерпретировать как свободы личности. Причем свобода личности перед обществом. При этом, значит, общество обслуживает личность. И никак по-другому. Если мы, люди традиционной культуры, европейской традиционной культуры, а мы остались, наверное, последним оплотом этой самой традиционной европейской культуры. Мы понимаем, что...
Скажем, консервативных ценностей.
Консервативных ценностей, да, потому что Европа тоже сильно подвинулась. Кстати, появление бородатой женщины, значит, родила новый тренд. Это женщина совсем и мужчина без ничего. Угу. Да. Вот, так вот, мы, значит, у нас консервативные ценности, и мы сосуществуем с обществом, и общество обеспечивает наши интересы, при этом не общество служит нам, а мы участвуем в жизни этого самого общества. Вот, и когда говорят «арабская весна», мы уже с тобой говорили об этом, у меня буквально вот все внутри трепещет, какая же это весна, когда идет речь о смертях, о разрушении, о бомбардировках, артобстрелах, уничтожении женщин, детей, стариков и так далее.
Ну и государство.
Это и государство, да, заодно, да. Ливия — это пример, который уже, так сказать, становится просто банальным.
А почему?
Да?
А в Сирии это другое.
Это арабское домино.
Да.
Это арабское домино. Вот, и получается, что, значит, государство, которое не отказывает себе в идеологии, на самом деле эту идеологию навязывает и навязывает ее в виде экспорта в другие страны, но при этом защищается формами и методами информационной войны. Вот один из методов, который мы с тобой, значит, не прошли, да, это вытеснение одной информации другой. Олимпиада в Пекине, война на Кавказе.
А, ну да.
08-08-08, да, да, да. Да? Значит, Олимпиада в Сочи, Майдан. И кто сейчас помнит об Олимпиаде в Сочи? К сожалению, да, гениальное совершенно предприятие и мероприятие, но все помнят про 21-22 февраля на Майдане, но при этом почему-то забыли уже и о снайперах.
А
забыли.
Не, ну как, расследование ведется, там живого места уже не осталось, но почему-то результатов нет никаких.
Да, и сейчас у нас начинает все чаще и громче говорить о необходимости идеологии. Единственное, что бы я хотел, чтобы прозвучало как бы вот с моего голоса, что идеологию не надо выдумывать. Она должна все-таки, она должна созреть.
Она, ее не можно, навязывать вообще.
Она может, ее можно не мешать ее зачать, и при этом то, что зачинается, все-таки надо, конечно, дать этому созреть, потому что наши традиционные, наша верность, консервативная верность традиционным европейским ценностям, ценностям европейской культуры, как бы не это стало основой какой-то нашей идеологии. Но поклоняемся мы, вот не сформировав это в виде дефиниции, да, в виде определения, мы поклоняемся именно этому.
Жень, ну что ж, если ты хотел бы еще что-то сказать, я думаю, ты найдешь для этого возможность, когда наши слушатели будут задавать тебе вопросы.
Да, конечно.
И поэтому я напомню вам, что вы можете прислать ваш вопрос в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8 через наш сайт, это проще простого, Twitter, это собака говорит МСК, и телефон нашего прямого эфира 7373948 по коду 495. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Спасибо за эфир прекрасный, за гостя. Я хотел бы задать вопрос короткий и емкий. Вот я смотрю сейчас, вот 20-летняя молодежь, 30-летняя молодежь на Украине, мне интересно. У меня просто отец тоже через Одесский военный округ на Кубу попал переводчиком испанского, Buenos Dias. Вот. И сейчас похоронен на Украине, в Винницкой области. Вот как мне быть? Вот это же просто невыносимо, как они просто зомбированы, молодежь. То есть, если я приеду, не дай бог, там как-то проберусь на могилу родителей, отца и мать похороненная, да? Вот что мне делать? Это же поколение целое, зомбированное. Как вот с этим бороться? Как не допустить, чтобы в России такого не произошло? Спасибо вам.
Спасибо вам за вопрос.
Как вас зовут?
Уже все. Вы знаете, я чувствую вашу боль как свою, и заботясь о вас, я могу вам сказать, что если вы не имеете инструментария для того, чтобы вот своими руками добиться нашей победы, ну, как мы ее представляем себе, мирным путем и так далее на Украине, ну, значит, придется переживать. Какое-то время придется переживать. Я вам не могу сказать, езжайте, мало ли что-то с вами случится, я потом... Если я об этом, не дай бог, узнаю, и я вам дам совет, а потом что-то с вами случится, я сам себе не прощу. Но вообще-то беда. Вообще-то все то, что происходит на Украине, это большая беда, и приходится переживать.
И, кстати, вот я просто... Вот Сергей Шестов, он говорит то же самое. Он говорит, прежде всего, до того, чтобы анализировать, что происходит, он говорит, это очень крупная победа англосаксонского мира. Им удалось в очередной раз... Стравить славян.
Это то, о чем Бисмарк еще мечтал.
Да, да. 7373-948. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день, два вопроса. Ну, не один, реплика сначала. Ну, к сожалению, вас, ваши партнеры, ну, не партнеры, а противники из ЦРУ переиграли. По итогу, по результату.
Так, извините, реплика, подождите. Это чтобы и остальным. Вы профессиональный разведчик, контрразведчик?
Я вижу, я гражданин Советского Союза, я вижу результат.
Вы не профессионал.
Я вижу результат. Нет,
вы ничего не видите. Вы ничего. Вопрос, короче, вопрос.
Так, вопрос такой. Значит, например, академик Сахаров. Вот сейчас уже это очевидно, что был проект информационный американский. Вот как ваш гость смотрит вот на такие проекты, которые сейчас уже становятся очевидны?
Ага, спасибо.
Ну, вы знаете, они были очевидными для нас и в то время, потому что мы все-таки был, это был комитет государственной безопасности, у нас были свои известные всем спецслужбам методы работы, получения информации, поэтому, с одной стороны, нельзя было этому проекту дальше идти в развитие, а с другой стороны, сейчас, конечно, многие начнут смеяться по поводу моих слов, из этого нельзя было делать кровавый фарш. Нельзя. Все-таки в Советском Союзе человек оставался человеком. Его могли немного недокармливать, его могли немного недоодеть, ему могли не додать там хорошие машины, а предложить машину, которая до сих пор называется «Жигули». Вот. Но, тем не менее, забота о том, чтобы человеку спокойно жилось и работалось, вот эта самая забота, она была, поэтому да, Сахаров, да, все знали, ну, мы, по крайней мере, знали, но вот Сахаров был в значительной степени изолирован, потом эта изоляция, она вышла на другой, более высокий этап, ну, вот, когда он, в принципе, был изолирован. Это очень сложный политический вопрос, и отвечать на него вот так вот в двух, там, трех словах взять и ответить, враги Советского Союза, вот это я говорю абсолютно точно, они часто, практически всегда, они пользовались честными людьми, которым они подсовывали информацию, часто как бы вот не самого высокого качества, но Сахаров все-таки
я
был...
Я думаю, Сахаров все-таки и людей был, тоже...
Обязательно.
И людей тоже.
Обязательно. Для того, чтобы развалить Советский Союз, достаточно было Михаила Сергеевича Горбачева окружить определенным количеством определенных людей.
Ну и, естественно, не будем забывать о мудрости в кавычках советского руководства позднейшего.
И позднейшего, и до того.
И до того. Ладно,
у меня к советскому руководству совершенно определенные конкретные отношения. Люди присвоили себе право развивать идею социализма и ничего не смогли.
Это да. Это я тут с тобой
это
соглашусь.
Это моя позиция.
Просто там есть свидетельства начала 80-х годов, слова Суслова определенные, но разрешения не получал.
Застой был в головах.
Конечно, конечно. Итак, 7373-948, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да, вы знаете, дело в том, что вот насчет Украины хотелось бы одну реплику сделать.
Пожалуйста.
Вот, по моему мнению, ну и вообще по мнению многих людей, Украина все дальше и дальше будет отодвигаться от нас, и, наверное, нет такой причины, по которой мы стали бы вновь братскими народами. То есть со временем все равно она будет все дальше, дальше и дальше от нас. Просто дело в том, что, мне кажется, мы ее потеряли уже.
Давайте, вот все-таки вы понимаете, как мне вот только что... спасибо за звонок. Только что позвонил большой специалист в области спецопераций, разведывательных операций. Он видит результаты, ему кажется. Вот я вам могу сказать, и я просто сейчас выдаю вам то, что мне профессионалы говорили. Не надо ничего... вы не подготовлены. Предрекать. И не надо ничего. И вы видите первый слой, а под ним может быть 10.
Вернемся с тобой на 4 передачи вперед. «Опиумные войны», Китай.
Назад.
Кто тогда из... назад, да.
Назад в будущее поедем.
Да-да-да. Кто тогда из англосаксов предполагал, что позавчера, сегодня у нас 12 октября, да? 10 октября 2014 года Китай станет первой экономикой в мире. Это было объявлено, что Китай... Там, ну, по определенным версиям, да, есть версия НБА, есть версия там еще какая-то, Китай стал первой экономикой в мире. Поэтому о том, что будет в этом регионе с украинцами, да, с русскими, с русским миром.
Очень большой вопрос, будет ли вообще Украина.
Очень большой вопрос, опять-таки, в прошлое, а кто... Да. А кто 1 сентября прошлого года или 12 октября прошлого года думал о том, что Крым станет русским?
Да.
Поэтому предрекать
все,
я бы не стал.
Все гораздо сложнее, чем нам кажется. И все гораздо сложнее, чем даже, я думаю, предполагают профессионалы, обладающие, кстати, той информацией, о которой мы не то, что предположить, мы и знать никогда не будем.
Но, по крайней мере, то, что сейчас происходит, допустим, в том же самом регионе, американцы, которые планировали эту операцию, они ее планировали по-другому. А сейчас они имеют то, что
ты
имеют.
Ты понимаешь, опять же, Сашурусин, Сергей Шестов, это, кстати говоря, вот идея есть, чтобы Сергей Шестов и Евгений Анташкевич встретились здесь в студии и поговорили бы о роли спецслужб в современном мире. Я надеюсь, что такая ситуация состоится. Вот вы с Сергеем Стом практически на одной волне совершенно.
У нас одно воспитание, и одно воспитание в смысле информационной аналитики.
7373948. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
День добрый, добрый день. Любимая радиостанция.
Спасибо.
Вопрос простой. Прозвучало про 10 слоев и прозвучало про 16 разведок США. А вопрос к гостю. А сколько у нас-то? Неужели только две? Вот две. Эти вот ФСБ
отвечаю.
И, как говорится,
ГРУ. Нет, ФСБ не имеет разведслужбы. Какая разведслужба?
Отвечаю на ваш вопрос. Значит... ФСБ это не разведка, это контрразведка, поэтому ФСБ минус. Разведка это главное разведывательное управление Министерства обороны, и разведка это служба внешней разведки Российской Федерации. Все остальное это даже не разговор. Вот вы меня спросили как профессионала, я вам как профессионал и ответил. Допустим, взять ФРГ. Там есть одна разведка и две контрразведки. Одна разведка, которая называется Bundesnachrichtendienst, это разведка.
БНД.
БНД, да. Ну вот, значит, чистая контрразведка и, по нашим понятиям, пятое управление БФВ.
Конституционный строй, да?
По защите конституционного строя. Это наше пятое управление КГБ СССР.
Да, кстати,
до 91-го года, да.
Ты мне говорил, вот я хочу, чтобы все узнали, сколько было дел по диссидентам в пятом управлении КГБ?
Я могу ошибаться в единицах 63, 65, 64.
Это за всю историю?
На учете было столько. А история короткая. Это 20 лет после ухода Хрущева. Они в это время и появились. Это были ростки вот этой самой весны. Да. Обманутое поколение 60-х.
Ну да, да-да-да-да-да-да. Кругом обманули.
Джинсы показали,
а
потом пришлось покупать по спекулятивной цене.
А вот у 60-ников у них как-то вот были джинсы все время. Вот я этих ребят-то помню. Я этих ребят помню.
Понимаешь, что плохо, Лень? Плохо то, что они были вместо флага.
Джинсы, да? Да. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях Евгений Анташкевич, и он сейчас отвечает на ваши вопросы. Вот Лев прислал вопрос. Мы знали про план США по Украине, это вопрос. Могли помешать? Тоже вопрос.
Вопрос, наверное, самый главный вот на сегодняшний день, потому что ответ на него простой. Мы вот про тот период, который вы, скорее всего, имеете в виду, а это 90-е после первого-второго путча и, наверное, где-то по началу нулевых, мы сами были Украиной. Мы были Украиной, Москва была Киевом.
Конечно.
Здесь происходили те же самые процессы.
Не
здесь...
забывайте 350 тысяч человек, которые в один голос кричат «Ельцин, Ельцин».
При том,
что, забыли? И да, вас там не было? Странная
при том,
история.
При том, что Ельцин этого не слышал, поскольку был для удовольствия, так сказать, всех, кто тогда руководил страной, вот, он был просто не в себе.
В астрале.
Ну, мы вежливые,
да,
люди.
Мы, он выходил
мы,
в астрал.
Мы вежливые люди. Да. Да, мы, правда, не из Крыма, но мы вежливые люди. Ну вот, я вам могу, Лень, ну, немножко позволишь мне дать пространный ответ
давай,
на этот вопрос?
Давай, конечно.
Значит, открываю для всех, для вас, вот для наших замечательных радиослушателей, открываю дверь в свой кабинет в 93-м году. Я сидел на Лубянке, вот это вот мраморное серое здание, оно называлось «Андрополис». Потому что оно было построено при Андропове, и оно было настолько громадное, и внутри, ну вот, правда, у нас там не было никаких бункеров, вот это вот абсолютно точно. Короче говоря, заходит мой начальник, он только что пришел с совещания, оно закончилось, он ко мне заходит, садится, и я смотрю, у него вид такой немножко такой растерянный. Я говорю: «Петрович, что случилось?» Он говорит: «Ты знаешь, нам сейчас на совещании, я тогда начальником не был, он был начальником, он говорит, нам на совещании сказали, что у нас нет противника».
А, что работать-то?
И когда он закончил, мы друг на друга смотрели, но, несмотря на то, что он был начальником, у меня все-таки опыт, чисто оперативный опыт, ну, так получилось, он у меня был значительно более длинный, и, в общем, наше молчание закончилось... моей тирадой, и я ему, бывшему партийному комсомольскому работнику, а он пришел просто в растерянности. Это 93-й год. Я ему объяснил, я говорю: «Петрович, пока на свете есть хотя бы две спецслужбы, между которыми нет абсолютно честной договоренности работать вместе, но если их только две, и они работают вместе, им просто у них нет противника, но если эти две спецслужбы есть, и между ними нет договора, да, вот они и есть противники». Но не бывает так, чтобы спецслужба была, а противника не было. Когда нет противника, не создают спецслужб. Вот нас тогда пытались довести до понимания того, что мы сами себе не нужны. Мы не нужны государству, мы не нужны нашему правительству, нашим законодателям, нашей замечательной совершенно интеллигенции. Это я говорю без всяких кавычек.
Все.
Ты понимаешь? Ну, у нас с тобой по поводу интеллигенции все-таки...
Диаметрально противоположная позиция.
Вот, о чем речь, Лев, о чем речь, отвечаю. Значит, мы не то что знали, мы сами были в этой шкуре, когда я захожу, открываю вам двери столовой второго главка, я захожу в столовую второго главка, и уже сидит, обедает Глеб Якунин. Афанасьев вместе с ним. Вот это было так. То есть, ну, у нас больше, чем 4 этажа на Владимирской в службе безпеки Украины. Я в этом здании, кстати, еще в советские годы был. И помню там расположение и так далее, да. Но как-то так получилось, что у нас на 8-9 этаже не работали американцы. Работали мы. Мы продолжали работать, мы иногда сидели, иногда мы работали. Все это кончилось в 2007 году, но я тогда уже был вне рядов, вот, а в 2007 году это закончилось, да, из нас, что делали? Из нас пытались, вот так, как из украинцев, вытащили хребет, пруток суверенитета из нас, так не получилось. Не получилось так, как это было сделано в Литве, когда американцы вошли в здание КГБ Литвы и просто взяли и обрезали все телефоны и поставили свои. Все. Чисто механические действия. Говорю об этом так, как знаю. Вот. А в 2007 году суверенитет, вот наш русский, российский суверенитет, он был озвучен. Повторяю, это много раз повторяю, и во многих ситуациях это была коренная ситуация. Это было совещание по безопасности в Мюнхене, где выступал президент Российской Федерации Путин, и где он, она есть, она там всего текста 4 страницы, где он за несколько минут расставил все по своим местам и всем объявил, у России суверенитет есть. И с тех пор началось укрепление уже периферии этого суверенитета. Поэтому ваш вопрос, он самый, наверное, главный, самый основной, и повторю еще раз. Кстати, у нас и война была в Чечне, и мы там сражались не с чеченцами, а Америка там руками чеченцев, конечно, сражалась с нами.
И в сговоре,
мы все это пережили.
И
мы
в сговоре с определенными людьми в Москве,
да,
которые,
да,
очень, да, красиво использовали и особенности чеченских традиций.
Конечно, конечно.
И прочее,
да,
и прочее.
Да, да, да. Но
и
когда...
чеченцы сейчас говорят, мы не понимаем тех, кто в Москве, мы этого нахлебались по,
конечно,
самые...
Те, кто в Киеве. Те, кто в Киеве, да.
И те, кто в Москве,
да, за это. Ну, смотрите, вот читаете украинский учебник истории, да? Укры откопали Черное море.
Там был, я видел.
Да, мы с Леонидом, когда вот перед эфиром, когда эту ситуацию обсуждали, мы как-то так вот, ну, в общем, что-то нас заставило посмеяться. А куда землю отбрасывали? Так это что, наш любимый Кавказ живет на отбросах,
конечно,
работы укров, когда...
Конечно.
Да, когда... Не, ну, Лень, ну, реально, да, они откопали Черное море.
Ну,
а
у меня нет сил, а к этому серьезно относиться.
А куда землю отбрасывали?
Сил нет, Жень.
То есть вокруг вот этой вот украинской истории оказывается огромное количество отвалов, и в них нам придется разбираться, это абсолютно точно. Поэтому планы были известны, но они были известны тем, кто был внутри планов.
7373948. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, вот у нас есть такая радиостанция «Эхо Москвы». Вот как тут понять? Она ведет про Россию антирусскую.
Можно я сразу отвечу?
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, я там, я людей оттуда знаю, я там выступал в качестве эксперта, правда, там передача была литературная. Скажу вам, с самым добрым сердцем отвечу на ваш вопрос. О современниках или хорошо, или никак?
Не, ну, есть мнение. Я же ведь... Вот, ко мне меня часто спрашивают об этом. Я стараюсь не произносить некоторых фамилий и названий в эфире. Зачем? Зачем?
Я скажу профессиональное мнение. Значит, этих людей надо беречь.
О!
Этих людей, этим людям нужно за их очень трудную, вредную работу, я не знаю, там, молока добавлять или там, ну, кто-то коньяк пьет.
Кстати, твой коллега Сергей Шестов очень сетовал после того, как грохнули вот этого музычка. Он говорил, таких людей с них пылинки сдувать надо.
Леонид, ну, я все-таки юрист. Я все-таки юрист. Это внесудебная расправа.
Нормально.
Господа, вы произвели, это я не к радиослушателям, а к тем, кто произвел. Вы произвели государственный переворот 21 февраля в Киеве, да? И после этого вы допустили внесудебную расправу хотя бы одну.
Нет, но, подожди, его убивали никакие не российские спецподразделения.
Да, об этом вообще речь
не идет. Я считаю, что с точки зрения информационной войны, это был такой козырь наш. Они его взяли и... Ну, случайно. А я думаю, что... Жень, в СБУ, как ты думаешь, остались еще люди, у которых голова, оперативное чутье.
Ну, оперативное чутье это и голова, это не самая главная принадлежность сотрудника любой безопасности. Есть еще такой вопрос, как воспитание.
Нет.
Кому служим?
Так, может быть, нет.
Если ты имеешь в виду людей, которые служат, реально там... служат Украине, я думаю, что нет.
Нет, американцам, не которые вот они могли догадаться.
А этим, да, этим,
вот
да.
Они могли догадаться, кадровый что нельзя.
Отбор. Кадровый
вот.
Отбор.
Да, нельзя кадровый таких, отбор. Как конечно. Этот, Билла, или как его там, произносить противно, прошу прощения, да, да. Что вредит, сволочь, вредит. Ну, если человек вредит... Ну, взял он и умер, по-моему, от радости писали. От радости ну, за независимость.
Как-то так.
Да,
как-то
да, да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Добрый день. Ну, правильно, ваш гость говорит о информационной войне, и что понятно, что и государя-императора уничтожили именно пятая колонна, так называемая, знаете, в окружении...
Так, элиты. так, митинг у нас...
Нет, не митинг, это а вот митинг? Вопрос о том, что почему во. Андропов как участвовал в развале Советского Союза.
Так.
Понимаете, в чем дело? Вот этот вопрос. Именно элиты, именно подобрали комитет партии.
Все.
Но в этой, в этой невомоциональной...
Отдельный разговор.
Очень коротко. Давай обозначим тему.
Давай.
Значит, люди абсолютно добросовестно делали свою работу. Другой вопрос, что они не очень правильно понимали результатов этой работы. Ведь Михаил Сергеевич Горбачев... Я помню ваш вопрос относительно Юрия Владимировича Андропова, это я не смещаюсь. Значит, Михаил Сергеевич Горбачев абсолютно конкретно чувствовал себя главным демократом всего мира. У него не было сомнений, он до сих пор...
У Михаила Сергеевича?
Да, у Михаила Сергеевича.
Он до сих пор честно смотрит в камеру.
Да, да, у него сейчас нет сомнений в том, что он... к чему он руку приложил, точнее, к чему его руку подняли и приложили. Он сейчас этого не понимает. Вот я в этом абсолютно уверен, поэтому еще раз вернусь к замечательной радиослушательнице, которая спросила меня про голубой глаз. Вот Михаил Сергеевич на голубом глазу.
А, ну такие же люди спецслужбам нужны еще как?
Другим спецслужбам.
Конечно.
Спецслужбам противника,
конечно.
Да. Относительно Андропова конкретно. Он делал так, как он умел. Он делал так, как его научили.
А вот теперь задайте себе
вопрос. А вот теперь задайте вопрос,
как
кто были
человек
учителя.
Вылез на это место? Каким образом такой человек мог оказаться на заметке Юрия Владимировича Андропова? Вот это интересные вопросы уже. Ой, но это тема для отдельного разговора,
для отдельного
и нужны
разговора,
люди,
да.
Которые работали непосредственно под этими людьми.
Ты знаешь, вот тема для отдельного разговора, это истоки Будапешта, 56-й год.
Тогда
туда
уже...
туда же, так называемая Пражская весна, сюда же, в это же все. Ну вот, солидарность польская.
Конечно, тоже, обязательно.
Тоже сюда. И участие, допустим, каких-то известных людей, или их соучастие, или участие, или присутствие в этих самых событиях, но сейчас просто не успеем ни при каких условиях.
Нет, сейчас же нет. 7373948, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, меня зовут Мария.
Да, Мария.
Я, во-первых, хотела очень поблагодарить вот за такую, ну, вообще приятно слушать вот эту правду про американцев, угу. Потому что в основном по радио сейчас очень много, наоборот, говорят... А почему-то против русских, там, что это все Путин там виноват, это Россия там. То есть, ну, очень приятно слышать вот это, да?
Угу.
А вопрос такой вообще, я хотела спросить. Как относитесь к тому, что вот Крым стал наш? Вот меня лично, допустим, гордость за это такая, знаете, потому что это испокон веков была Россия, да? Но очень многие люди настроены так, что вот особенности пятой колонны там и многие вот эти актеры там, и Макаревич в том числе, да? Они считают, что мы, как бы Путин сделал очень нехорошо, воспользовавшись ситуацией, там, да, так как наши там военные, ну, войска были, да?
И вопрос какой, Мария?
Ну, у Марии был вопрос, Мария.
Как относитесь к тому, что все-таки Крым вот сейчас наш?
У Марии вопрос ко мне, спасибо вам за этот вопрос. Значит, эмоционально, чувственно, конечно, я рад. Это тут даже и к бабушке ходить не надо, да, Крым наш. Значит, по поводу того, что произошло, в дополнение к вашему вопросу, мы Крым не схватили, мы его не ухватили, мы его перехватили. пока больше об этом говорить ничего не буду, для того, чтобы те, кто это услышал, имел возможность это понять и усвоить. Мы Крым перехватили.
Так, очень, Александр, пишешь, очень хочется услышать про Будапешт в одной из передач. А знаете, мы поговорим обязательно Берлин 53-й год, 56-й год Будапешт, ну, уже сразу там Пражская весна, когда у меня к чехам был один вопрос, я с ними разговаривал, я говорил, на что вы, ребята, рассчитывали?
А знаешь, что
поэтому... Как вы хотели, чтобы за вас сражались в 38-м году, за вас, чтобы англичане и французы сражались, в 68-м году вы хотели, чтобы за вас НАТО сражалось, вы сами что-нибудь сделали?
Знаешь, что сказал Шабаршин?
Это просто для слушателей начальник первого главного управления.
Его последняя должность была начальник Федеральной службы безопасности, а предпоследняя начальник первого главного управления. Талантливый человек, но вот, к сожалению, здоровье его подвело, подкачало, поэтому не стало его с нами. Но это отдельная горькая трагическая история. Он сказал так: мы никогда не должны простить чехам, что они заставили нас ввести в Прагу танки.
Это любопытное мнение. Вот над этим стоит подумать.
Вот мы никогда не должны простить чехам.
Стоит подумать, повод для размышления. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей,
пожалуйста. Можно вот на пару минут вернуться?
Нет, на пару минут ваш вопрос. Сергей, ваш вопрос.
Значит, вопрос. Меня интересует такой вопрос. Вот если взглянуть на карту границы разделения 41-го года между нами и немцами, на конфигурацию расположения наших войск, меня все, этот вопрос очень давно интересует. Расположение танковых корпусов...
Значит, все это... объяснял Алексей Исаев.
Он я все это знаю.
Ничего
вам. Но почему? Я просто меня волнует. Почему, когда они вскрыли конверты, там стояли не задача не фланговых ударов, а задача Люблин-Модлин и цели на 50, 70 и 120 километров от границы.
Я прошу прощения, помнится, спасибо. Я это читал у Резуна. Вот про конверты.
Я не вспомнил.
Про конверты. Помнится, я это читал у Резуна. Отработаем с вами позицию относительно Резуну, а потом отработаем позицию относительно конвертов.
Да. Вас послушаешь, мы белые пушистые. О, боже.
Желтые. Но не в связи с гепатитом, а потому что этот анекдот, он вообще-то описывает разговор лягушки зеленые и холодные, да? И цыпленка, где вы видели белого цыпленка? Поэтому не белые пушистые, а желтые пушистые. И пушистые уж абсолютно точно, хотя бы потому что холодно. И одной водкой не согреешься, поэтому мех, пух и так далее. А теперь по сути.
Жень, конечно.
Значит, 1898 год, Гаагская конференция. Николай Александрович Романов выступает совершенно идиотической идеей разоружения. Вот давайте отсчитывать отсюда. И тогда вы поймете, что и белость в нас есть, и пушистость присутствует не только в связи с климатом.
7373-948, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы радио выключите, тогда поговорим.
Спасибо большое за вашу передачу, потрясающая передача.
Это Евгений.
Я из Москвы звоню, Мария. Я хотела бы спросить, почему 5 октября был отменен уже назначенный, согласованный с Москвой митинг в поддержку Новороссии?
Не знаю. Ничего об этом не знаю. Ни по факту, ни по слухам, просто не в курсе.
У меня много листовочек этих, я собиралась их раздать.
Я думаю, что у вас будет случай, поскольку в поддержку Новороссии что-нибудь будет, не выбрасывайте.
Я тоже так думаю.
Отвечая 578-му, насколько я слышал, и Афганистан в 70-е мы перехватили. Отличная реакция на то, что я сказал Крым. Да. Что мы американцев опередили буквально на минуты, 578-й и все, кого интересует этот вопрос. Ответьте мне теперь на вопрос, а кто сейчас в Афганистане? Угу. Если ответите правильно, значит, вы правильно ответили на собственный вопрос.
Сергей Шестов, отвоевавший в Каскаде 4 года, там Каскад вымпел, 4 года отвоевавший в Афганистане, он говорит, правильно сделали, но нахрена там надо было социализм строить?
Причем строили
оставили
социализм...
Оставили базы и ушли.
Вот это, кстати, может быть довольно интересно для тебя, потому что, может быть, мы с Сергеем на какие-нибудь темы и не будем соглашаться.
Ну, а почему
да.
вы должны соглашаться?
И тогда два знака римских, да?
Да-да-да.
Кто кого победит.
Да.
Не собираюсь никого побеждать, но дело в том, что мы строили социализм в Афганистане путем создания ирригационной системы, путем создания вузов, где афганцы получали инженерное образование, путем создания перевооружения армии, которая охраняла их от себя же,
да.
ну и многое-многое другое. Вмешательство нашего главного партнера по выживанию на этом свете, да, оно привело к тому, что афганцы, которые, может быть, были чем-то недовольны, а они были чем-то недовольны, они получили «Стингер». Один из этапов военных действий.
Нет, там не надо. Вот Сергей говорит на все на это. Там не надо было строить социализм. Там не надо было создавать колхозы.
А ты представляешь, если мы в будущей передаче с Сергеем будем абсолютно во всем согласны? Тогда нужно...
Я объявлю вас.
Тогда
я нужен... вас обвиню в чекистском сговоре? Ну а что я-то? У меня выигрышная
Леонид,
позиция.
Тогда нужен будет кто-то один.
Да, да. Не знаю, это не ответ разведчика. Подпись Рамзан. Рамзан, у них ответы...
Я не занимаюсь разведкой в московском...
Нет, у разведчиков ответы не знаю. И так бывает. Это детали. Вот это нормально. Вот это вот подавляющее
большинство. Леонид, замечательно. Да ты замечательно отшутил, но я не считаю противником, своим противником, московское правительство.
Понятно. 7373-948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Такой вопрос у меня. Две схожие ситуации, очень похожие. И два абсолютно разных результата. 14-й год, 41-й год. Один и тот же народ. Вы слышите меня?
Да, мы услышим, да.
А в 14-м году, через 3 года...
Вопрос!
Императорская армия...
Вопрос! Вопрос!
А я сразу отвечаю.
Не, вопрос!
Леонид. Да вы... Я сразу отвечаю. Да. Я услышал вопрос.
Я еще раз, я предупреждал. Пожалуйста, вопросы.
Сейчас.
Мнение мы в другой раз послушаем.
Я отвечаю на вопрос, который прозвучал в виде мнения.
Да.
Различные результаты. Привожу пример. 1 апреля 2016 года ставка главного верховного командования руководит совещанием верховный главнокомандующий Николай Александрович Романов, государь-император Николая II, реально руководит совещанием его начальник штаба генерал Алексеев.
Угу.
Очень коротко. Ставится задача Северному фронту наступать, Юго-Западному фронту поддерживать наступление демонстрациями.
Угу.
Западный фронт Эверт отказывается, Северный фронт Куропаткин отказывается, а Брусилов говорит, а я буду наступать. И ему потом генералы показывают на голову, Алексей Алексеевич, ты же типа там авторитет, а вдруг не получится, там что-то такое.
Угу.
А он взял и провел то, что потом стало называться брусиловским прорывом, да, но не Эверт. Западный фронт не наступил, и Куропаткин не наступил. А теперь, Леонид, ответь ты мне на вопрос. Вот такое возможно было при Сталине?
Мы про него не услышали.
Ну что ты смеешься?
Мысли такой не приходило.
Вот вам ответ на ваш вопрос. Два одних и тех же народа, две похожие друг на друга войны, вот, а результаты были разные. Война — это другие законы.
Да. Женя, огромное спасибо, что пришел.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что мы поговорили. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо тем, кто задавал вопросы, кто присылал сообщения. Всего вам самого-самого доброго. Дай бог, услышимся в следующие выходные. До свидания. И на радиостанции «Говорит Москва» новости.